это хорошо. Но лично меня интересует, как ты попал, это, где вырос, в Таджикистане, ты говоришь?
Не, я вырос на Украине.
Где именно?
Я вырос в Ровенской области, Острожский район, деревня, село Хоров.
Ага, это Хоров. Очень... Острожский район, это там, где первые книги печатались.
Да.
А я собираюсь летом поехать туда.
Да, вы что?
Да.
То вы обязательно должны заехать в мою деревню. Там есть церковь.
Ну, мы вместе едем. То есть, зачем у нас вместе машина?
Я люблю свою церковь. Я очень люблю это и тех людей. И когда мои родители жили, я очень благодарен Богу за моих родителей, что они все-таки привели меня к Богу, потому что это их заслуги.
Да.
Это их заслуги. Вот. И так как я уже сказал, да, что никогда в моем сердце я не помню, ни с детства, ни потом, никогда не было сомнения, что есть ли Бог или нет. Я был уверен, что есть Бог. Видите? И у меня всегда был как бы страх перед Богом, что вот, да, Он все видит. Да. То есть иногда я такие молитвы совершал, помню, да, в слезах, в плаче, это говорило о том, что мое сердце, оно глубоко верило в существование Бога. Глубоко. И я, жили мы, конечно, очень бедно. Мы жили в деревне Розваж, я там родился. Это около Острога, город Острог, и там, может, километров 5 всего, да. Мы жили в такой деревне, это дом, где я жил, он до сих пор стоит там. Там живет моя двоюродная сестра. Все остальные уже умерли, вот, ее родители, мои родители, да. Мы жили в этом доме, он был пополам, там жила мамина сестра, а с другой стороны мы жили. Да, у нас никогда не было в доме пола, это была земля.
Да.
Никогда мы не спали на матрасах вот таких, их не было.
Да-да.
Были только матрасы соломленные, или
да-да.
Сено туда, знаете?
Да, вот. Знаю, да-да.
Сено туда. Никогда у нас в доме не было воды, как сейчас, потому что колодец был на улице, он и сейчас стоит, этот колодец, как Вифлеем, знаете, когда-то Давид хотел попить с Вифлеем.
Всегда было, да.
Да. Поэтому такая жизнь, как бы жизнь трудная была, но она мне очень дорога, эта жизнь. Потому что когда человек испытывает какие-то трудности, проблемы, то в жизни ему приходится легче переносить все трудности, знаете? Те, которые уже, допустим, сейчас условий таких нету, и трудностей уже таких нету, поэтому ему легко проходить это все.
Да.
А тогда было труднее, и надеялись на Господа. В нашей деревне почти не было верующих. Почти. Вот, была только наша семья, и рядом стоял дом, была одна женщина, и так еще там, может, деревня там по одному человеку. Все, а церкви не было. Поэтому
есть
мир брату возлюбленному.
Сейчас я
забыл. И в церкви не было у нас. И мы ходили пешком в другую церковь. Это 3 километра где-то. Там Хоров, где вот Хоров, там рядом была церковь, да. Ходили пешком туда. И эти все такие моменты, они остались в сердце как печать. Знаете?
Да-да.
Когда, допустим, служения праздничные, там в 3 часа ночи родители идут пешком и тебя ведут за руку. Знаете? Как это было. Ну, приятно, когда приходишь.
Знаешь, я в 70-х годах был на таких мероприятиях на Украине.
Ага. Да-да. Это дорого моему сердцу, очень дорого. Поэтому, когда сейчас родителей уже нету, но и та церковь, и те люди, которые вот еще остались, которых я знаю, они мне вот я как пред Богом говорю, они мне настолько дороги, мне кажется, что если я с ними встречусь, то я их буду так же приветствовать и обнимать, как моих родителей. Настолько они мне дороги, эти люди. И настолько мне дорога эта деревня, ну, церковь, именно церковь, да. И тот служитель, который уже ушел в вечность, другой еще есть, потому что там все-таки для меня были даны, заложены вот такой фундамент моей веры. Там, именно там. Я помню в детстве, как собирались на молитвы. И я помню, когда через одного пророка маме было сказано, значит, пророк идет каждому, да, маме было сказано «Мара-мара». И сразу не знали, что это такое. А пастор знал Слово Божие хорошо, он говорит, вот написано на имени, говорила, не называйте меня на имени, а называйте меня Марою, потому что я испытала много скорби. И маме так было открыто, что она испытает многие скорби. И она действительно очень испытала многие скорби, особенно за меня, как за старшего сына. Потому что я был в деревне первый человек, который не принял присяги в армии. Да. Раньше ходили, и отец мой тоже принимали присягу, как-то они не считали, что это грех. Знаете? А я когда вырос, и я понял, что это грех, и у меня были такие друзья, которые все-таки имели мы одно понятие в этом направлении. Когда меня, значит, я закончил училище, железнодорожное училище, город Долбунов. И 2 года меня направили в Ташкент. Вот как я попал туда, в Ташкент. Меня направили туда отрабатывать. Значит, я попал в Ташкент. Я очень полюбил эту страну. Да, очень полюбил эту страну. И когда я уезжал, значит, с училища, с группой, это была группа, знаете, целая группа, целый вагон почти у нас был, наших студентов. Да. Или полвагона, я уже сейчас не помню, но я помню, что я лежал на третьей полке, я туда залез, и 3 дня, там, в Ташкент ехать 54 часа, как я помню. Я свидетельствовал о Боге всем. И мое купе было забито полностью, а у меня места не было, я отсюда, с третьего этажа. Да. Настолько вот мы проводили такие служения и дискуссии. Да. Да. Потому что мой мастер Серединский, да, забыл как его, Владимир, да, он говорит, ну, Валерий, ты туда уедешь, там уже не будет твоих братьев там. Да. И мне было это так не очень приятно, потому что я не знал, куда я еду, что это за страна, и у меня ни одного адреса не было, знаете, ни одного адреса. И мне хочется вот вам сказать интересный случай, когда я приехал туда, как бы, получается, в субботу мы приехали, нас поселили в купейных вагонах на железнодорожной станции Ташкента. Ну, мне дали купе, как квартира уже, купе, мое купе, значит, и я утром уже, значит, встал, думаю, я помолюсь, и я пойду искать верующих. И я закрыл защелку вот здесь, как на этом, в купе, знаете? Купе. Да. И преклонился, и молюсь. А двери раз, и открылись. Ребята увидели, что я молюсь. Опять закрыли. Собрали побольше ребят, и опять открыли. Дважды. Это очень важно, знаете. Дважды открыли, а я молюсь. Они там похихикали, посмеялись, значит, и ушли. А я, значит, помолился и закрыл купе и ушел. И спрашиваю людей, где тут верующие? Ташкент, город же большой. Вы были в Ташкенте, да?
Нет.
А не были. Ну и так я шел по улице, шел. Вы не знаете, где тут верующие? Нет, не знаю. Вы не знаете? Нет, иду дальше. А одна женщина говорит, вот православный священник тут есть. Угу. Где он живет? Вот там. Я к нему зашел, сказал, что так и так, откуда я, говорю, вот, хочу верующих разыскать. Он говорит, я тебе дам, скажу, где молитвенный дом баптистов. Да. И он показал мне там Тезиковый базар, езжай туда, и там есть молитвенный дом. Я приехал, мне было всего, может быть, где-то лет, ну, 17-18, вот так, где-то я, мне было. Можно и точно сказать, но не хочу сейчас подсчитывать. Я пришел в этот же вечер, пришел на собрание к баптистам. Собрание, по-моему, начиналось в 6 часов. Да. Ну, если бы у меня было столько опыта тогда, как сейчас, хотя это маловероятно, что у кого-то есть, то я бы так не поступил бы, да. А меня баптисты очень хорошо приняли, знаете, очень молодежь, сразу раз, откуда, что. А мне-то хочется к своим 50, понимаете. И я потом с ними так кругу, я говорю, слушайте, а вы не знаете, где тут 50? Они так сразу раз, знаете, сразу. Но молодцы. А говорят, вот эта женщина, позвали ее, говорит, отведи его, возле тебя живет пятидесятница, Валентина, сестра, отведи его. И она в этот же вечер приводит меня туда, а там собрание. Получается, что в один день я нашел верующих. Но это не так важно. Важно другое. Я вот пришел, они по домам собирались, я оценил как бы каждого человека, запомнил как-то, знаешь, зрительно сразу раз, думаю. И сразу же после собрания мы пошли уже с новыми друзьями, со своими, на молитву к будущему моему другу, через которого я испытал тяжелые испытания, знаете. Да. Он был за меня намного старше, где-то, может, на лет 10. Да. И мы пришли в старый город, в его комнату, дом его узбекский такой стоял, да, и пришли. И начали молиться. И вот он видит видение, что я в купе, значит, комнатка такая, и говорит, молюсь. И один раз двери открылись и закрылись. Второй раз двери открылись, а я никому ничего не говорил. И закрылись. И ангел, говорит, то есть голубь прилетел и сел мне сюда. Говорит, не понимаю, но вот на этого брата было такое видение. И я тогда, знаю, мне так было... Знаете, как-то в молодости, когда ты почувствуешь, что с тобой Бог, который тебя ведет. Знаете, еще ж не было ни опыта, ничего. Я им взял и рассказал. Я говорю, вот было вот что у меня. Вот это видение, истинное видение. И я, брат Осмо, я их так полюбил, эту церковь, этих друзей, что, наверное, я в жизни никогда так не чувствовал такого переживания, такой любви, вот, понимаете, это была молодость, и Бог меня через это сильно испытал, знаете, через моих друзей. Я когда приехал с отпуска, вот, с Украины, я шел по железнодорожному вокзалу, у меня дрожали ноги и все тело. Я знал, что я сейчас встречу моих друзей. Вы можете представить? Mm-hmm. Вот такая это. Я думаю, откуда такое все, такая любовь это? В сердце. И там были люди старше меня, значит, братья старше. Вот так я их полюбил. И вот однажды, через этого же, который видел видение, увидел он видение одно. Да. И я прихожу на собрание, смотрю, не могу бы ничего понять. Уходят люди. Еще не начиналось собрание, уже люди уходят. Один ушел, второй, третий. Все ушли. Осталась одна хозяйка, Эсфир, Берлизева такая была, она сюда тоже была, переехала. И я не могу понять, думаю, что ж такое? И она говорит, Валерий, можно с тобой поговорить? Я говорю, можно, конечно, а что такое? Как они могли тебя туда затянуть, говорит. Я говорю, кто? Власти. Понимаете? И говорит, было открыто, что ты предатель, что ты приехал сюда, тебя заслала КГБ. И вот брат этот видел видение, что я в черной одежде, прилетаю там, в Ташкент есть такой городок, Чикар называется, и там я жил. И вот прилетаю, ох, как я плакал, я зашел вот в ванную, у нее же упал, и так я плакал, думаю, Господи, вот это да, вот это, что не ожидал в жизни, знаете, что не ожидал, то я и это. И я ушел оттуда, еду трамваем, плачу, молюсь, думаю, Господи, за что мне такое, да? Но Бог мне дал выстоять, знаете? Вот я устоял, то есть сам Господь мне дал такое, как сказать, ну, утвердил мою веру. Ни родителей нету, и теперь ни друзей нету, и ни одного человека нету. А я один, понимаешь, один. И мало того, что вот он видел видение, а сатана ж вот что сделал. Через дочь служителя вызывает она меня к себе тоже. И она говорит, вы понимаете хорошо, что я говорю? Да? Uh-huh. Да. она была больная, я ее уважала, она такая была, ну, ответственная, она старше была немножко, ответственная, все. Ну, авторитетная личность, знаете. Она говорит, скажи, передайте Валерию, чтобы он ко мне приехал. Ну, я думаю, может проведать ее, она болеет. Я приезжаю, она говорит, Валерий, расскажи о своей жизни. Вот так, как вот, расскажи. Ну, я начал рассказывать с детства, там, как, где, что, собрание, учился, где, как сюда попал. Она говорит, ну, не знаю, брат Валерий, не знаю, ну, вот такой сон видела, что мы идем, вся молодежь идет, идет. Через лес идем, и ты, и мы к тебе так, с любовью, все, а ты вот все такое, а все так, понимаешь. Знаешь, так как-то мучишься душою своей, и потом остановился, сказал, все, нет, я не могу. Простите меня, говорит, вы меня приняли как христианина, но вы не знаете, что я предатель. Я говорю, нет, Наташ, не знаю, откуда у тебя такие сны, говорю, но... Я от этого свободен. Трижды сатана подкреплял ложные откровения. Я приехал к своим очень хорошим друзьям, вот там в центре города. Да, приехал, там жил мой друг, очень хороший, Вениамин Боченко, и две его сестры и мама. Я очень часто туда, значит, с ними там был вместе. Это были мои самые близкие друзья. И я, значит, пришел к ним, они меня приняли, значит... И я сижу там, что-то с ними говорю, и вдруг открывается, я где-то час у них просидел, вдруг открывается дверь, и заходит Вениамин, сын ихний, с такими глазами, когда меня увидел, и говорит, мама, Валерий давно здесь? Говорит, час уже где-то. И он говорит, если бы его сейчас не было, меня бы никто не убедил бы, что он не предатель. А почему? Ну вот, говорит, выхожу с трамвая. Смотрю, впереди меня Валерий идет. Я. Идет Валерий. Валерий? Что я Валерия не знаю? Валерий. Валерины брюки, Валерина куртка, Валерина шапка. Я ходил в военных брюках, да, с армией, по-моему, я там уже, я в армии вышел. Черная куртка и цигайковая шапка. Да, такая. И я крикнул, Валерий? А он, говорит, не реагирует. А расстояние, может, 20 метров между нами. Я свистнул, говорит, тоже нет. И переходит через дорогу. Через дорогу. Там аж трамваи, и машины, и все. Он перешел, а я хотел перейти, тут меня поменяли машины. Я думаю, я догоню его. И он тоже перешел, а тут полиция рядом. И он ко мне добегает. Там, может, осталось 10-15 метров, да. Я раз и пошел в полицию. Зашел вовнутрь. Да. И он думает, конечно. Тут меня никто не может разубедить. Чего он пошел в полицию? Конечно, докладывать пошел. Меня ж, то сейчас я могу зайти в полицию, у меня куча проблем. То с ребятами, то меня вызывают, то там, может, еще транспорта, все. Да, никто. И никто бы мне ничего не сказал бы, знаешь, никто ничего не подумаешь. А тогда молодой парень, ни машины, ни мотоцикла, ни прав, ничего нету. Он в полицию зашел. Чего он зашел? Конечно, конечно, все, как сказать, к правде идет, знаете. А Господь так сделал, что я там был в тот момент. Да, да. Видите, как оно в жизни бывает.
И после этого разрешилась как-то эта проблема?
Разрешилась она постепенно. Может, кто-то и до сих пор так думал, я не знаю. Но потом, когда я пришел с армии уже, да. Это было до армии делаю. Я пришел с армии. Все же видят, что это ложь. То есть я же верующий. И мы с этим братом лежим вместе, у них же в этих Боченковых, спим на кровати, ночевали там. Я говорю, Боря, скажи мне, что же это произошло все-таки? Он говорит, я и сам переживал, я не знаю, я молился, мне было сказано, это было дано ему для испытания. Но я не верю, потому что, ну может это было допущено, да, но чтобы откровения были, ну, конкретно, но это же от Бога же не могут такие откровения быть, знаете, ложные откровения от Бога не могут быть. Сатана может поработать в этом. Да. Да. Что вот.
Поэтому там... Проповедник Валерий фамилию.
Этого брата?
Да.
Борис Берлизев.
Борис Берлизев.
Да. Борис Берлизев. Да, вот это. Главное, что он был, ну, он и остается моим хорошим другом. Он сейчас в Америке живет. У него большая семья. Я на них не обиделся, знаете, я не обиделся. Я был молод тогда, и я знал, что это нужно пережить. И, это, и мы сейчас остаемся хорошими друзьями. Когда я приезжаю, мы собираемся, и нам кажется, что мы опять в Ташкенте. Такая у нас осталась дружба. Вот. Да, ну вот такое пришлось пережить.
Знаешь, эту тактику те органы использовали не только против тебя. Угу. Я потом когда-нибудь расскажу больше.
Я согласен, потому что когда здесь была эмиграция, знаете, и друг, ну, брат верующий, который был ответственный за эмиграцию, попросил меня, чтобы я его сопровождал в Москву. И я с ним был в Москве, мы были в ЦК партии, мы были в президиуме Верховного Совета, мы были в Министерстве иностранных дел, то есть прошли все эти инстанции, значит, пока мы приехали сюда, уже КГБ был у меня дома. И они вызвали меня тогда, и я понял, как они работают в этом плане. Вот он сидит, он 2 часа меня держал у себя в кабинете. Он говорит, я тебе предлагаю на нас работать. Он говорит. Я говорю, а перед этим он сказал, что ты знаешь, сколько у вас предателей есть, которые на нас работают? И одного человека он назвал, когда проповедует, то ноги у него это как-то прыгают. И я сразу как бы обратил внимание, кто это. Ну, как бы я понял, у нас был один человек, который вот на месте не стоял, а так немножко так. Это, да, но я ему все равно не верю, что он на них работал. Я не могу это поверить. И это. И вот он говорит, у нас есть работники, которые на нас работают. У вас. И потом, после всего этого, он говорит, что работай ты на нас. И мне как-то дал Господь мудрость, и я говорю, не могу понять, зачем вам столько предателей? Вы же говорите, что у вас есть столько предателей, зачем я еще вам? Работайте с теми, которых у вас есть. И я его завел в тупик, что он даже вышел из себя и сказал, ты все равно будешь на нас работать. Я говорю, почему? Каким образом? А мы, говорит, так сделаем, что ты будешь на нас работать. А я говорю, как вы так можете сделать? Я, говорит, один раз приду к тебе домой. Второй раз я приду к тебе домой. Да, приглашу тебя сюда. А потом скажу, что ты на нас работаешь. Люди поверят. И тебе никуда, ты никуда не денешься. Он мне так говорит. Так, давай назначаем, когда я к тебе приду. Можно к тебе прийти? Я говорю, ну можно, только скажите когда. А зачем? Я говорю, я предложу пастора церкви. Я тогда не был пастором. Да. А зачем его приглашать? Я говорю, я еще молод, я еще всего не понимаю. Я с вами трудно мне говорить. А пастор хороший, брат у нас. С ним легче. Не надо, говорит. И так он и не пришел. Приходил сюда, много мы общались, так сказать. И потом он внезапно умер. Я как раз был в больнице. Я только хочу сказать, что очень наши некоторые люди на это дело клюнули в том плане, что подружились с ним настоящей дружбой. Я просто был удивлен. Приглашали его домой. Шашлыки, там все. В церкви говорят, вот это человек. Это, говорит, душа человека. А я был тогда молод, я говорю, странно. Вообще, мне очень странно. Такая дружба для меня не подходит. Ну, мы можем на каком-то уровне общаться, когда меня вызывают, когда меня просят. Да, один из кегабистов остался еще здесь, в городе сейчас. Эльмарович Финн, наверное, тоже он, потому что он жил в Финляндии после этого, потом приехал сюда. Мы с ним долго не встречались, но он был лояльным. Он, то, что он переписывал, шлифовал, это все нормально, да. Но я потом узнал, почему он так к нам относился лояльно. Потому что в детстве он чуть не умер, а мать была его верующая, и церковь за него молилась, и Бог его исцелил. Поэтому он такой был. А я этого раньше не знал. И когда все уехали в Америку, прошло пару лет, я был в одном магазине, раз меня кто-то за руку. Я смотрю, он, можно с вами поговорить? Я говорю, конечно. Мы вышли, он говорит, знаешь, я, говорит, сейчас живу пярну, и я изменил свое отношение к верующим. Я говорю, не верю. Я говорю, вы изменили, потому что власть поменялась. А если власть сейчас поменяется обратно, вы опять будете нас гонять, как и раньше. Нет, 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 нет. Ну, слава Богу, что нет. Да. Так что много таких есть.
Ты попал с Ташкента? Ну, когда...
И вот я там жил до 78-го года.
78-го,
из 72-го года. 72-го года, значит, я поехал туда, в 72-м году. Угу. А в 76-м, по-моему, не, в 74-м, я уже немножко не помню, да, я призвался в армию оттуда. И я сразу же в военкомате отказался от присяги, в военкомате. Да. Но они люди-то разумные, знаете, а им не хочется на местном уровне там и ихним заниматься этими делами. И они говорят, окей, окей, говорят, это потом с тобой будут там. И они меня направили в Москву. Я думал, что они сразу, как моего друга судили, допустим, сразу же забрали и все. А они меня отправили в Москву. Я приехал в Москву в учебку, тем более в учебку еще, в Щелково, да, город Щелково. Ну и там я, конечно, сразу заявил начальству, что я человек верующий, и я не буду принимать присяги, потому что мои религиозные убеждения об этом. Значит, ну, я убежден, что это на основании там таких мест, не клянись, да, вы, я говорю, оружие изучаете, и оно предназначено, меня вы учите, что оружие предназначено для уничтожения живой силы противника. Ну, а я же человек верующий, как я могу убивать людей, если я не имею этого? Поэтому я отказываюсь от этого. Ну и, конечно, это был, конечно, бунт там очень сильный. Да. Меня с учебки перевезли в Москву. Да. Начали уголовное дело подготавливать. Да. И очень много я там, конечно, пережил интересного. Я один был в части верующий. Такое редко бывает, знаете. Потому что когда объявили о том, что вот этот солдат, вот этот солдат отказался от присяги, я сидел класс, там такой был, я сидел там что-то делал, то много солдат приходило и просто хотели посмотреть, кто это такой, что он, значит, сумел против этой системы всей, как сказать, или там на своих убеждениях заявить это, знаете. Им было очень интересно. И никто меня из солдат не унижал. Знаете? Никогда, никто. Наоборот, я так заметил, что они очень меня уважали. Очень уважали. И у меня было два командира. Один был командир, мой непосредственный командир, лейтенант, начальник взвода. Да. Роты, наверное, это я уже не помню. У него отец работал в ЦК партии, он закончил высшее московское училище имени Баумана. Это был предатель мой. Он, знаете, такой был человек лукавый. И он подойдет к тебе, выпытает. А я опыта такого не имел. И что надо скрыть, что нет. Что было в сердце, я и говорил. Знаете? Да. А вот не всегда с такими людьми надо быть откровенным. Знаете? У меня была книга, блокнот, где я там записывал места Священного Писания. И то через каждый лист, там слово, там полслова, так, чтобы хоть немножко читать Божье Слово, потому что тогда был запрет. Да. И я говорю, а где ты питаешь свою душу, как он говорит? Я говорю, ну у меня есть, вот, показал ее. Видите? Так с Москвы, с бригады, бригада это центр, там считался центр этих военных, как министерство, как так считал. Приехал полковник с КГБ. Это как Давид говорил, что ты гоняешься за блохой, Саулу. Так и вот и за мной. И он со мной провел беседу, я как сейчас его помню. Он на меня кричал, он на меня орал, он такие нецензурные слова говорил, потом забрал у меня все, я этот блокнот забрал. Все забрал. Но другой у меня командир был, Раздобреев Константин, лейтенант, это было с Караганды, он мне все предавал, что там у них делается. Знаете, вот так Господь делал. И он ко мне первый пришел и сказал: Валера, тебя будут судить по 249 статье, тогда 249 статья была. Я говорю: я сам знаю, что будет судить, но Бог так может сделать, что не будут судить. Он говорит: Бог так не может сделать. Я говорю: почему? Все уже идет к тому, что это. Я говорю: я знаю, я сам знаю, я к этому готовлюсь. Но я говорю вам о Боге моем, которому я служу, что Он силен это сделать. Не может Бог это сделать. Он так говорит. И был такой случай. Конечно, командование для меня, вот как для молодого солдата, были некоторые вещи непонятны. Я их потом только уразумел. Был замполит, майор один, который меня сначала вот хотел добром склонить, знаете? Мы для тебя все сделаем. Мы тебя выучим. Ты будешь вот тут работать. Ты даже будешь возить начальника части. Но ты должен отказаться от этого дела. Ты что? Мы тебе все. Потом, когда он увидел мою твердость, он меня начал очень сильно клеймить перед всеми солдатами. Перед всеми солдатами. Да. Но один случай немножко, как бы, знаете, не то, что приостановил, да, а ну, такое чудо совершалось. Да. Один раз мы работали, и у меня что-то случилось с спиной, и я просто упал, как вот переломало, знаете, как переломало меня. Я раз и упал. И у меня ребята на руках и вынесли на второй этаж, там класс, где я всегда молился, и туда положили на стол. Знаете, на стол я лежу, и они пошли решать этот вопрос, там или это, вызывать врача, или что там, знаете. И я, вообще-то, их просил, чтобы они ничего не делали. Я говорю: потом, дайте я полежу. Да. Я даже не знал, что у меня со спиной. То, что я радикулитом болел с детства, это да. И я лежу, знаете, и я говорю: Господи, я так хочу, чтобы ты меня исцелил. Я боюсь, чтобы они ничего не подумали на верующих и на меня, что я ленюсь работать. Знаете, молодость, знаете, ленюсь работать. Или не хочу, чтобы они меня не посчитали. Исцели меня, Господь. И когда я так искренне помолился, мгновенно я поднимаюсь. Знаете, мгновенно. То есть я встал, у меня ничего не болит. Я давай физкультуру делать. Раз, раз. Не болит. Не болит. Это прошло. И раз заходит солдат, говорит: слушай, другой, который не нес меня, а которому сказали, что я там. Он заходит и говорит: слушай, тебя почему-то начальник штаба хочет видеть. Майор. Когинов такой был. Я его уважал. Он хороший был человек. Я говорю: да, я сейчас. И я уже тут бегусь, и ребята смотрят, не могут понять, в чем дело. Знаете. А он идет по части, и у него журнал такой в руке. Говорит: Валер, я с тобой хочу поговорить. Говорит: вот тут статья есть, хочу, чтобы ты почитал. Одна девушка, говорит, тоже верила, как ты, но отказалась от Бога. Понимаешь? И почитай, что она говорит. Почитай. Я говорю: товарищ майор, зачем мне эта статья? Я говорю: веру в живого Бога, который вот сейчас ребята отнесли меня на руках больного. Я к нему обратился, и он меня исцелил. Этому Богу я служу. Понимаете? Мне не надо вашу статью. Он ничего не сказал. Вот знаешь, видно, тоже где-то было это. А второй случай был Осмо. Копали мы теплотрассу, 6 человек. В центре части лопнула теплотрасса, и нас заставили. Но так как я до ожидания суда там был, меня использовали то туда, то сюда, работать. Я работал от души и работал очень честно. И, значит, передо мной мы по очереди, когда уже глубоко выкопали, по очереди мы там это копали. И передо мной один парень взял лом. И смотрим, когда мраморная белая плита там. И он ее ломал. Пуф, взял, разбил. А именно я обратил на это внимание. Потому что другие им там все равно, знаете. Я говорю: слушай, а может там что-то есть, что ты так ее это? Он говорит: ничего там нет. Вот это он сказал, и он выходит, моя очередь. Туда залазит. Все остальные стоят. И я, значит, взял этот лом, в обратную сторону немножко подолбал, и потом надо подолбать, и надо выкидывать эту землю. И потом повернулся в сторону мраморной плиты этой, и я несколько ударов только сделал, знаете, как дал, и оттуда огонь, шум и огонь такой, знаете. И потом через 150 метров взрыв, и здесь взрыв, не, сначала здесь взрыв, потом через 150 метров в земле тоже взрыв произошел, знаете. А там, оказывается, проходил кабель 6000 вольт, бронированный кабель, и они забыли. Знаете, не посмотрели в этот проект и забыли за это. И когда вот этот взрыв произошел, вся часть сбежалась. А политработники все вот в штабе, весь штаб первые прибежали, потому что думали, что там уже жертва есть. И начальник штаба, капитан, он был очень вредным человеком и очень сильно со мной всегда ругался, да, и матерился. И я говорю, как-то вам, товарищ капитан, неприлично, вы такой человек видный, и со мной всегда так разговариваете на таком языке. Я говорю, то, что вы отвергаете Бога, это, говорю, мне понятно. В Библии написано, безумец сказал в сердце своем, Бога нет. С этим делом понятно. И он остановился, знаете, но все равно меня не ненавидел. И когда он прибежал и меня увидел, он прибежал и спросил, кто? Я Ращук. Так, голову опустил, говорит, ты в рубашке родился. А тут же все люди, все солдаты, все начальство. Я говорю, нет, товарищ капитан. Иисус, которому я молился утром, чтобы он меня хранил, он меня сохранил здесь. Потому что лом, вот такой конец, 20 сантиметров, белый был. Это же 6000 вольт. 6000 вольт переменного тока.
Да.
Постоянный ток, то еще там какая-то надежда может быть немножко. Переменный ток, никакой надежды нет. Там горишь сразу, все. Вот таким путем меня Господь меня спас тогда. И потом, когда уже все подготовили, а следователя, почему моя мама сильно пережила за меня, следователь, капитан, отправили в деревню, где я жил. И где я учился. Везде он прошел по моим следам. Знаете? Школа, деревня, училище. Везде он там все, как сказать, записывал. Да. Когда он приехал в деревню, то все жители деревни восстали настолько выгнать, выселить родителей из деревни. Все, за это. Первый человек отказался от присяги. И такой позор для деревни, как бы, знаете. Мама работала моя... бухгалтером, учетчиком, бухгалтер, учетчик в деревне, уже в колхозе. Она была очень грамотным человеком, она кончила школу с золотой медалью, но была верующая тоже с детства, ей не дали эту медаль. Поэтому она для деревни, для людей много сделала добра, знаете, потому что она старалась всегда выводить зарплаты так, чтобы хоть немного людям хватало. Она мне когда-то рассказывала, как она все это делала, все эти нормы она знала наизусть, и все мое детство прошло, или сон мой под звуки вот этих счет, знаете?
Uh-huh.
Щек-щек. Когда я не проснусь, мама сидит и все так считает. Щек-щек. Опять проснусь, 3 часа ночи, мама опять. То есть очень были такие напряженные. И потом, когда люди восстали, мама сильно пережила. И отец тоже, да. Вот. Но как-то Господь все усмирил. И меня до суда... Значит, нужно было последнее заключение, медицинское заключение, то есть комиссия. И меня направили на комиссию с одним прапорщиком. И когда я приехал в больницу московскую и начал ходить по кабинетам, проверять там хирург, допустим, да, терапевт, все это дело проверяли, да, всех врачей. Но они смотрят, что привлекается к уголовной ответственности, да, по такой-то статье, да. И они говорят, а что за статья? Как это? Я отказался от присяги. Как от присяги? В каждом кабинете была остановка где-то минимум на полчаса. Знаете? Потому что сбегались люди, медсестры и врачи. Я помню, один врач говорил, сынок, они ж тебя там знают. Ты же не знаешь, куда ты идешь. А одна говорила, а скажи, пожалуйста, у тебя девушка есть? Я говорю, нет. Ну то все понятно. Говорит. Вот если бы ты влюбился, то ты бы забыл за своего Бога, говорит, она бы тебя увела бы сразу. Я говорю, ну, вы ошибаетесь. Такого не может быть в моем сердце. И так вот я с кабинета в кабинет, с кабинета, и потом к психиатру. Да? Она так взяла документы, говорит, что это такое? Я говорю, ну, привлекаюсь в уголовную ответственность. Так ты ненормальный человек. Я говорю, почему? В наше время отказаться в нашем государстве от присяги? Ты больной. Я говорю, да нет, я не больной. На обследование психиатру. Сразу. Я не знал, что в этом была воля Божия. Я думал, ну, сейчас психиатр меня примет, знаете, и увидит, что я не больной, и все. И сразу направили меня в больницу имени Кащенко. 3600 человек там больных. Закрытый город в Москве. Городок, такая больница. Мы приехали туда. Я документы дал там, это прапорщик, все. Дал документы. Они говорят, раздевайся. Переодевайся. Я говорю, как переодеваться? А сам смотрю на двери уже. А ручек нету в дверях. Выбежать уже нельзя. И я так, Осмо, я так пережил это. Как так? Что я, знаете, ну, молод. Я еще не опытный был. Как так меня тут оставлять? Да еще в психбольнице. И убежать никак нельзя. А прапорщику сказали, уходи. Он будет на обследовании здесь. Благо только, что Бог подослал ко мне одну женщину, которая сказала, Валерий, не переживай. Здесь полежишь, и тебя отправим домой. Она мне так сказала. Я думаю, я говорю, как домой? Я ж не больной человек. Ничего больше не сказал. Ничего. Нет. И сразу переодели. Проезжают два таких здоровых мужика. Да? Ну, в меня. Это. Воронок больничный. И поселили меня к буйным, которые лежат по 15 лет. Вот, старое здание, довоенное еще, как тюрьма. Я как туда пришел, и у меня такой внутренний протест. Внутренний протест. Как так? Думаю, что же делать? Я же не планировал. Вообще, вот иногда мы планируем. Я планировал в тюрьму, я же уже готовился к этому, да, к суду, там все, как, что. Мои друзья сидели в тюрьме уже за Христа. Я так хотел тоже, знаете. Потому что у меня другого пути не было. Они готовили меня, следователь поехал, что да, все. И тут я такое делал. А они все такие, ну думаю, давай буду тут тоже трудиться. Подходит один, я говорю, садись. Я говорю, почему ты здесь лежишь? Он говорит, нормально, все, вот я попал сюда, туда. Вот. Потом отходит от меня. Через минуту налетает на меня с кулаками. Не бьет, конечно, но только вот так на меня. И всякого, что у него там есть, злоба, выливает все на меня. Да. Я это посмотрел на это все. Смотрю, что там ну, такая обстановка. Нигде же вот этих углов нету, нигде ручек нету. В туалете только в стене отверстие и веревочка. Дернул. И тогда только смывается. То есть, чтобы нигде ничего они не могли себе какого-то вреда сделать, знаете. Или там толкнуть, чтобы ты мог уголком головой. Так, вот, так все предусмотрено. Да. Беседовал с одним человеком, 15 лет лежит, прокурил себе руки, кости видно даже. То есть, вот такая... И я так решил в своем сердце. Не буду, забастовку, не буду даже кушать. Откажусь от пищи. Такой внутренний протест. И я, вы знаете, никогда этого не забуду. Я встал возле окна, и вдруг я слышу голос. А ты же в тюрьму хотел. Ты же хотел в тюрьму. И ты не можешь за имя Господа здесь побыть. Ну, такого, я же точно не помню, как вот. И вы знаете, это настолько меня сразило мою внутреннюю, что я покраснел от стыда пред Богом. что я сказал: Господи, прости меня за это. Прости меня за это. Я буду здесь столько, сколько ты мне назначил. Так я сказал Богу. И как я смирился, сразу обед. Знаете, обед. Пригласили меня на обед. Я пообедал. И слышу голос. Ярощук! Я вас переводят в другое помещение. И перевели меня в буйное помещение, тоже буйное, новый корпус. Новый корпус. И я очень был рад, очень. Обстановка другая, знаете. Хотя люди такие же, но обстановка другая. Там очень такая была ужасная обстановка. И дали мне кровать вот возле стенки. И я лег, и только лег, Господи, только лег. Открываются двери. Заходит 6 человек больных. Первый из них актер, тоже больной. На почве каких-то переживаний сатана приступил к нему. Потом я узнал, когда я с ним познакомился, я узнал все, как это дело было. Они меня первый раз видят. Вот я только зашел к ним в корпус. Он идет ко мне и говорит: блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Представляете? И эти идут, как солдаты с ним. Подошли, я встал, и у нас произошла беседа там. Первое знакомство. И так, Осмо, я там пролежал 54 дня. 54 дня. Моя ошибка была в том, что я не позвонил моим родителям и ничего не сказал об этом. Они бы меня поддержали, мне было бы легче там переживать. А я как-то не хотел их расстраивать. И все это дело, этих 54 дня, первый посетитель, это был следователь, который приехал с Украины. С папкой документов. Я его так обнял, как своего родного брата. Настолько я соскучился, ну, по своим. Он же был там. Знаете, и когда он мне все рассказал, где он был, что мне там не интересовало его то, что он хочет меня посадить. А я просто обнял его как родного человека. И у меня были там такие серьезные моменты, да. Были очень хорошие друзья. Полковник Орлов был заведующий военного госпиталя. Мы с ним познакомились, когда я шел по коридору, и я так взял руку, так иду, руку. А он: что, сыночек, у тебя такой нежный голос, отцовский, знаете. У тебя сердце, да. Я говорю: я еще не успел сказать, он только взял за руку, пульс пощупал, говорит: ну, у тебя сердце, все хорошо. Да. И я с ним много беседовал, он говорит: Валерий, я бы сейчас Богу служил, Иисусу, но у меня партийный билет в кармане, я не могу. Со мной лежали с научно-исследовательного института люди, знаете, с которыми я подружил. Я видел, как все-таки над людьми издеваются. Дают им укол сульфазин, человек плачет целый день. Дают какой-то другой укол, смеется целый день. Дают третий укол, стоит целый день человек. На одном месте, смотрит в одну точку. Понимаете? И мне сначала ничего не давали. Я был, как бы сказать, ну, всегда ходил, знакомился, там, помогал на кухне, все. А потом вызвала меня врач, говорит: ты должен пройти курс лечения. Я говорю: так я же не больной. А что ты здесь? Я говорю: я откажусь. Твое право. У нас есть такая бригада, которая в этом плане работает. Принуд лечение. Ты там не откажешься. Там тебя хватают, держат и делают с тобой все, что они хотят. Знаете? Да. Я говорю: и я уже все. Я бессилен. Мне начали давать такие таблетки халоперидол. Моя нервная система, она разрушилась до такой степени, что я, Осмо, ходить не мог вообще. Я кушать не мог. Вот я беру ложку, а она в руках не держится. Я ее вот так сижу, я в столовой, вот так беру и потом помогаю, чтобы жевать пищу. когда я лягу спать, у меня такие боли были, особенно в ногах. Руки еще терпимо. Но ноги так болели, что мне кажется, я бы с удовольствием их отрубил. Чтобы этих болей не было. Такие были боли. Да. И вот это все мне пришлось переживать. И делают. А разум нормально. Знаете? Разум никогда я не помню, чтобы я по-другому мыслил что-то или понял, что у меня помутнение какое-то идет. Этого не было. А вот в теле моем, подойди ко мне вот только так, пальцем тронь, я падаю. Меня нет уже. Я сильно запереживал и начал молиться. А невозможно было не пить. Она не дают тебе, ты должен был выпить, открыть рот, и чтобы они там посмотрели, там нету у тебя там таблетки, там где-нибудь за языком. Но потом мне Господь дал возможность, да, такую, что я их все-таки не пил. Да, это была возможность такая Богом дана. Это было дано, расположил Бог их сердца. И они меня перестали проверять. Вот как было, знаете. И тогда я ее заберу, выплюну и выкину. Такие были. И был у меня случай там, когда я, как вот Бог делает, интересно, в юности моей, когда я еще учился, я посетил город Стрий на Львовщине. Там была сестра Даша, такая, она была как бы руководитель этой общины, потому что там она была маленькая община, но я так слышал, я туда попал по той причине, что меня попросил один человек в Средней Азии. Там живет мой друг, с которым я служил. Поедь туда. И я поехал туда. И он оказался в этой церкви. И эта сестра Даша, она рассказала мне, что она видела однажды видение такое, что Иисус заходит с букварем в церковь. Букварь. Знаете, когда русские учат это. Она говорит: Господи, а что ты с букварем? Он говорит, подходит ко мне и говорит: вот смотри, в мире буква «Я» на последнем месте, а в народе моем на первом месте. И тогда Иисус обращается к народу и говорит: кто хочет быть в Царстве Небесном? Все, Господь. Господь говорит: никто не хочет. Почему? А кто хочет переносить скорби? Ни одна рука не поднялась. Иисус говорит, написано, многими скорбями надлежит войти в Царство Небесное. Потом Иисус задает второй вопрос. Кто хочет иметь силу Божью? Все, Господи. Господь говорит, а кто хочет быть немощным на этой земле? Говорит, никто не поднял руку. Иисус говорит, а Слово Божье говорит, что когда я немощен, тогда я силен. То есть силу все хотят, а вот, знаете, быть немощными никто не хочет. И потом Иисус задает третий вопрос. Кто хочет не грешить? Все, Господи, ходи. Господь говорит, а кто хочет страдать плотью? Плоть. Молчок. Иисус говорит, написано, страдающий плотью перестает грешить. И видение закончилось. Когда она мне рассказала, а я, знаете, тот любил Господа и был молод, и я тогда сказал, я хочу, Господь. Молодость, ревность, знаете, я хочу. Потому что когда она говорит, что никто не поднял руку, и думаю, а Иисус как бы это поддерживает, и на это рассчитывает как бы, да, со стороны людей, я, Господи, хочу. Вот так я сказал. Но время прошло, это может быть года два прошло, я не знаю. И в больнице, вот тут же в больнице, всех больниц, мне кажется, я утром встаю однажды, подхожу к умывальнику, и тоже такая же ситуация у меня была, как у меня была в части, знаете. Я наклонился мыться, и я упал. У меня как перерубилось, понимаете. И меня тоже отнесли, положили, или уже повели, я уже не помню, положили,
И у меня такие боли, что я, знаете, я, Господи, исцели меня. Господи, исцели меня. И вот тогда я услышал вот этот голос. А ты же говорил, ты же говорил, что ты хочешь страдать плоть. В тот момент, это же, представьте, я говорил то 2 года где-то назад, а то и больше, когда я сам лично Господу говорил это. И мне тоже опять так стыдно стало. Я сказал, Господи, прости. Хорошо. Как ты ведешь, так я буду. И когда я вот смирился, поблагодарил Господа, и Господь меня поднял. Такие вещи я испытал в жизни. И там я осмо пролежал 54 дня. Когда комиссия приехала, она говорит, ну хорошо, мы слышали, тут говорят, что над тобой была охрана Божия, расскажи нам, военные со звездами сидят, медицинские работники. Я говорю, да, конечно, я расскажу. А уже я немножко опыт приобрел. Я же не знал, когда я попал в эту больницу к врачу, и я начал ему так же свидетельствовать, знаете, как я всем людям свидетельствую. А оказывается, если ты попадаешь к психиатру, то вот то, что ты говоришь, это уже первый признак, что ты больной человек. Понимаете? Потому что здоровых людей, по ихнему принципу, не направляют к психиатру. В советское время это было. А я ему все, знаете. И у меня есть история болезни оттуда. У меня есть еще она до сих пор. И там, когда они все написали, и там написали, что много высказываний и цитат из книг. Я им приводил там за Пушкина, там за того, за ученого того. Знаете? И вот это все они написали. Значит, они считают, что это болезнь. И они дали мне статью шизофреника. Неизлечимая. Неизлечимая болезнь. И перекрыли мне все дороги. Не работать, осмо, не учиться. Нигде не мог. Вот когда эта комиссия была у меня, значит, я им начал рассказывать, как меня Бог... Ну, я уже теперь там пролежал, я уже немножко понял, что это за врачи, как с ними нужно общаться. И я думаю, давай я на фактах буду. И я факт, как меня Бог поднял вот с болезни, как я пробил кабель 6000 вольт, меня Господь сохранил. Куда ты от этого денешься, знаете? И один там сидит и говорит, ну да, мы тут ничего не можем сказать. Мы видим, что над тобой была Божья охрана. Вот такое сказал. И сделали мне такое заключение. Такое заключение сделали. И значит, когда я приехал в часть, никто не знал, где я. Только вот этот солдат один, который... И то ему, наверное, был приказ, который меня... Он возил прапорщик. И когда я... Первым, что я хотел встретиться, это с этим командиром, который мне все долаживал. И говорил, что обязательно будет суд. Я его нашел в его мастерской. Когда я его увидел, мы обнялись с ним как братья. И он говорит, Валера, где ты был? Я говорю, я еду домой. Как домой? Домой. И он так начал смеяться, он здоровый был, живот такой, знаете. Он так начал смеяться, хохотать, рот как открыл. Он такой был смешной, что я с него смеялся не мог. Вот смотрю на него, да. Он такой смешной, что он смеется с них, а я смеюсь с него. Он настолько радовался, что вот действительно это все случилось. И я говорю, ну вы же говорили, что Бог не может так сделать. А видите, как Бог сделал. И я только выхожу, идет замполит части, майор, который меня вот, знаете, хуже всех, он меня клеймил, позорил, значит, на одной учебной, на одних политзанятиях, значит, говорил военный руководитель, майор тоже, да, говорил, ну вот, говорит, мы, конечно, должны изучать военное дело, чтобы защищать Родину и так дальше, и так дальше. А то, говорит Ярощук, сказал, что если мы будем надеяться на Бога, то нам не надо никакого оружия. Ангелы прилетят и нас всех защитят. А все хо-хо-хо-хо-хо-хо. Я-то ему так говорил, но Я не так говорил, как именно он все это дело передал, знаете. А я говорил, потому что если мы все были верующие, то, конечно, Бог бы нас хранил. Да. Вот этот майор, он сильно меня везде позорил. Да. И я только вышел от этого, смотрю, он идет. Ярощук! Я думаю, вот это да, так не хотел попадаться ему. Иди сюда. Я иду, думаю, сейчас опять будет. Берет меня, ведет за угол здания, казарм. Ну, думаю, сейчас даст. Думаю, сейчас будет бить. Думаю, зачем он меня туда ведет? Он меня завел, никого нету, подает мне руку и говорит: Валерий, молодец, что ты устоял. Поздравляю. Осмо, у меня был шок.
Слава Богу.
У меня был шок. Мне кажется, что вот это как будто сам ангел через него, сам Господь через него. Потому что я не ожидал такого от таких людей. Оказывается, они сердце-то другое имеют, а на устах другое совершенно. И у них спор произошел. Эти ребята, которым меня поручили везти домой, один прапорщик, один солдат, сержант. Они все это дело поняли сразу, сообразили, значит, это. У них, как мне уже потом передали, сразу их консилиум собрался. И военный врач местный им говорит: я же вам говорил, не трогайте его, дайте ему дослужить. Он хороший парень, зачем вы его? А они: нет, мы его посадим. А теперь, когда они же не могут пойти против комиссии военной, знаете, эти ребята требуют, в этом документе у меня, который есть, там написано: нуждается в двух сопровождатых в купированном вагоне. А начальник штаба говорит: не дам купированный вагон, билеты. А эти солдаты говорят: а мы не поедем. Тут говорит, черное по белому написано. Мы, говорит, в купированном вагоне должны ехать с этим человеком. Потом в купе они мне все это дело рассказали, какая у них была война там. Знаете, они сражались там. И один был случай, но это перед судом, перед больницей. Вдруг вызывают меня в зал, там клуб местный. Я захожу, это очень, очень важно и очень интересно. Я захожу, а там сидит один солдат, директор школы был на гражданке. И больше никого. И я думаю, интересно, ничего со мной не говорит, и просто сидит. И раз, зашли другие люди, зал большой был, поставили стол посредине, поставили там квас и 3 стакана, по-моему, поставили. И смотрю, люди приходят, солдаты. То есть солдаты, ни одного солдата не было. Все политработники пришли. Весь штаб пришел, знаете. Все в звездах, лейтенанты, прапорщики, майоры, вот это все. И все женщины, которые были работниками в штабе. Полный зал собрался. Я ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Но только помолился, думаю: Господи, что же они будут делать? Ну, судить? Вряд ли здесь судят. Потом заходит такой капитан Дашковский был, да, седой. И с одним гражданским человеком. Приятным человеком. Да, такой красивый видом. Они сели туда, наперед, и говорят: Валерий, проходи сюда. Туда, в центр. Я ничего не понимаю, я пришел, сел. Такой почет для меня. С этими людьми я смотрю на зал. Встает этот гражданский и говорит: я, говорит, кандидат философских наук, корреспондент газеты «Правда», господин, или как он сказал, не господин, товарищ Чертков, как сейчас его помню. Меня, говорит, пригласили сюда к вам сейчас по причине того, что у вас служит такой-то человек, Валерий Ярощук, и о нем хорошее свидетельство, что он очень хороший солдат, трудится, все, но у него есть такие неправильные направления. И я, как бывший православный священник, сведущ в Священном Писании, хочу попробовать разубедить его и направить его. Вот, объяснил, кто он такой. И у нас пошла. Эта борьба у нас длилась или 2 или 2.5 часа. Я уже немножко не понял, но не меньше 2 часов. Это я точно знаю, потому что это была такая длительная очень борьба. Длительная борьба. И, конечно, я, конечно, был не подготовлен к этому, но в тот момент меня Господь выручал всегда. Понимаете? Я только сейчас уже тоже я не помню все досконально. Я победу помню. Победу. Знаете? Финиш, как говорится. Финиш. Он говорит, потом уже он начал выходить из себя, показывать, что он. Ты, говорит, наш патриарх на войне завоевал звание подполковника. А ты, говоришь, хочешь прятаться за нашими спинами, он говорит. Ну, я говорю, товарищ Чистков, вы человек, сведущий в Писании, значит, в Библии, приводите мне такой пример, патриарх. Ну, вы же знаете, где он служит, как, что, церковь православная, как там служение, все, я же не из православных. Да? А как же апостол Павел говорит, Бог не живет в рукотворенных храмах и не требует служения рук человеческих? Как вы ответите на этот вопрос? И он не выдерживает, вскочил, вскакивает с своего места, говорит, все, бесполезно. И уходит. А ему говорят, подожди, давайте мы сделаем перерыв. Перерыв сделаем. Не надо, бесполезно. И ушел. Я был настолько рад, Осмо, я был настолько рад, что победа, знаете, победа. Победа была за мной. Я молод, там, мне 18 лет, или там 19, я уже не помню. Такой человек, я же вырос в деревне, у меня нету таких, как сказать, даже речь моя простая, я не мог с ними там говорить на ихнем уровне. Но Бог мне дал победить, это для меня было все. И потом, значит, пришли военные, сразу вокруг стола, и сильно со мной ругались. Я помню, один такой седой капитан, он говорит, будешь ты помнить нашу, мою седую голову, будешь ты помнить, что мы тебя хотели спасти, мы тебя увещевали, то есть они все это делали до суда, что может быть как-нибудь они спасут меня. Да, вот это я очень хорошо помню. И потом уже вот больница, и после больницы вот такой финиш. И они мне сделали так, что я, Осман, не мог нигде, я 2 года, я куда я не пойду учиться, я же хотел... Я хотел очень быть шофером, то есть выучиться, то есть ездить, как другие, там на мотоцикле, радио, хотел радиотелемастером, то есть быть ну, как, этим специалистом, да. То есть были у меня свои желания, да, поступить туда, хотя бы такие для жизни приобрести профессии. Никуда. Только посмотрят. Исключен с воинского учета. Все. По такой-то статье. Шизофрения. Неизлечимая болезнь. Я так приуныл, ну, Господи, что же будет дальше, да? Да. И один директор консервного завода все-таки принял меня рабочим в гараж. Еврей Вальман. Я поработал там, ну, неделю-две, знаете, поработал. И начал там свидетельствовать сразу всем. Свидетельство о Боге, да, вызывает меня. Хорошо, что такое? Там что? Ты что там? Проповедуешь-то? Я говорю, ну как, спрашивают, я говорю, дай слово, что ты не будешь больше этого делать. Я говорю, ну я не могу дать такого слова, потому что меня спрашивают, я должен сказать. Ага, окей, ты уволен. Все. Вот, единственное, да. И я не знал больше, что делать. И потом как-то Господь дал мне мысль поехать обратно туда, в Среднюю Азию. И я уехал туда. Я приехал там за Ташкент, там тоже жили мои друзья. И там уже проще было там, знаете, устроить. Никто там не проверял. Много знакомств было в больнице, все. Приняли меня на хлопковый завод. Работать с таджиками на такой тяжелой осмо-работе, что я 2 недели, я еле выдержал. Я шел с работы, я говорю, Господи, дай мне другую работу, иначе я физически не выдержу просто. Они все там таджики здоровые. А там вот эти скирды хлопковые, знаете, что такое? И нужно было вилами их в трубу, как бы, вот так, не так вилами, а вилы такие согнутые. И вот так надо и толкать в трубу. А труба вот такая и тянет этот хлопок и подает его на завод воздухом. И это, представьте, вилами надо постоянно вот так. Это ужасная работа. Я сильно уставал. Я говорю: Господи, пожалуйста, дай мне. И ровно через 2 недели мне Господь дал работу в районной больнице. Электриком. Имел 2 кабинета и ничего не понимал. Знаете? И когда меня вот этот брат, который видел видение, он там работал, привел меня к главврачу. И у них там был такой совет. И он говорит: ну вот я привел. А главврач говорит: электрика? Говорит: да. Хорошо, принимайте. Та указание, принимайте. А я потом говорю: Боря, а зачем ты так сказал, что я же не электрик? Он говорит: а я что, повара привел туда? Говорит: через месяц, может быть, осмо, мне Господь дал освоить все там. Все. Я выучился, потом я там работал техником по медицинской аппаратуре, выучился. И работал инженером по технике безопасности. Там же обслуживал 4 районных больницы, 10 промтоварных магазинов. Всем братьям проходил комиссии без их присутствия. Все знакомые, так сказать, все доверяли. Все, в общем, я был в шоке, когда Господь вот это все у меня делал. А когда приехал в Эстонию, вот как так? А, там я выучился на все. Вот что я хотел, то я и получил. Знаете? А в Эстонии была другая страна, цивилизованная страна. Вот это, знаете? И там невозможно было с этими документами. Там меня никто никогда не спросил. Все как бы доверили, видят, разумный парень, все работает. Да. Но перед тем, как я уезжал в 78 году, вдруг меня вызывает военкомат. Никогда не вызывали. То есть я исключен с воинского учета. Я просто хочу вам показать, ну, Бога. Вот если ты где-то отстоишь какое-то дело за имя Господа, да, то Господь 100 раз, а то и больше отдаст, воздаст. Знаете? Как Иисус сказал ученикам: и в этой жизни будете, и там будете. Помните такое?
Я помню.
Вдруг вызывает меня в воинскую часть. Я еще вот это вам расскажу. Военкомат. Я думаю: как так? Пойти им сказать, что же меня вызываете. Но я понял, что нельзя открывать ничего, что у тебя есть. Знаете? Пойдешь, испортишь дело. Думаю, буду так, как Господь ведет, так я буду идти. Меня вызвали с теми, кого готовят к срочной службе. То есть это чудеса. Знаете? С молодыми парнями. И мы все дали мне лист. Проходной лист. Здесь все врачи нужно было пройти. А вот здесь история моей болезни. И там же все написано, что снят с воинского учета. Знаете? И я в какой кабинет не зайду, они, значит, так, все нормально? Да, все нормально. Проверят туда-сюда. Здорово. Остался один врач, мой психиатр. Пройти. И так получилось, что все прошли, а я как бы последний. Никогда я там вперед не последний. Я прихожу к ее кабинету, ее нету. Я стою возле кабинета вот так. Она где-то там задержалась, прибегает. Ой, извините. Давайте сюда. Так, туда не смотрит. Как вы себя чувствуете? Я говорю: прекрасно. Голова не болит, не кружится. Я говорю: ничего. Здорово. Когда я прихожу на комиссию, они говорят: ничего не понимаем. Тут исключен с воинского учета, а здесь годен к строевой службе. Знаете? Говорят: ничего не понимаем. Ну, Казахстан есть, Казахстан. И они ставят мне в этом военном билете, ставят такую печать. У меня до сих пор она есть. Годен к строевой службе. Вы можете представить? И когда я приезжаю сюда, я потом понял, ровно там, может быть, через полгода я вынужден уезжать сюда. Так случилось. Или через год. Когда я приезжаю в эту цивилизованную страну, знаете, и иду уже, ну, думаю, я такой герой, знаете, думаю, слава Богу, у меня есть печать, знаете, что я годен в строевой службе. Устроился сюда я на завод СПК и прихожу к врачу, как комиссию надо было в обязательном порядке проходить. Сидит врач, говорит, а где у тебя? У тебя статья, ты же не можешь. Я говорю, она снята. Где? Я говорю, вот здесь. Он говорит, нет. Такая статья не снимается. Это что-то не то. Приходи завтра, будем разбираться. Он говорит. Вот тогда я понял, что это, для чего это все потом поставлено. Что это все как бы по указанию только Божьему. И это, этим нигде нельзя афишировать, потому что его могут просто аннулировать и все. И я тогда стал умнее. Я в другую поликлинику, в Вихе сюда. Прихожу на комиссию, сидит молодая девушка. Она говорит, а у вас же статья. Я говорю, она снята. А где? Я говорю, вот здесь. А, да, да. Раз. То есть попадаешь на опытного, убегай. Попадаешь на неопытного, получаешь. И так я бегал с этим красным билетом, пока не разрушился Советский Союз. Всегда меня Господь вел. Всегда я был в страхе и всегда иду с молитвой. Господи, помоги. Господи, помоги. Не увидят, не раскопают дело. Ну, очень хорошо. А если бы не было вот этой печаточки, то здесь никто бы меня не принял никогда на работу. И даже и приписки не было. Дела у вас.
А, ну, расскажи, что, как на мотоцикле, то есть ты уехал из Таджикистана.
Да, мы с братом Петей Сорокой, да, решили, я такой был человек отчаянный вообще-то, смелый в этом плане, для меня не существует, была бы дорога там куда-нибудь на Марс, и туда бы я попробовал ехать, такой у меня всегда есть, это. И мы так решили поехать своим ходом. И я уже говорил тут в собрании, Осму, что настолько я полюбил эту страну, по той причине, что она соответствовала библейскому этому как это называется, библейской местности, где жил Авраам, знаете, да, Палестина, Исаак, Яков, стада ихние, да, пустыни.
Таджикистан.
Узбекистан. Да. Вот это мне очень привлекало. И я даже просил у Бога вот этого, чтобы быть в таких местах. И однажды мне даже Господь сон показал за одного пророка, Иону, за Иону пророка. Видел такое сновидение, знаете, когда был Ион пророк, пророк Иона, и как он проповедовал, ходил. Мне вот это все сильно привлекало. Я порой на мотоцикл сяду, уеду в пустыню, когда мне очень тяжело было. Я целый день сижу в пустыне, целый день, сам один, с Богом тут. Так я любил вот эту пустыню. Когда я работал, мы возили на большой машине, 18 метров машина, возили в пустыне для овец сено в тюках таких, знаете? Угу. По пустыне дорог нету, вообще дорог нет. Только стоят стрелочки. Вот ты едешь, такое направление, стоит столбик, стрелка показана туда, езжай. Вот ты езжаешь, там, вот так можешь где-то и заблудиться, все. Пока ты не доехал до второй указателя такого, палочка стоит. И вот так, вот так. Пустыня 68, по-моему, градусов на солнце. То есть босыми ногами ты встать не можешь на песок. Вода в машине нагревается до кипения почти. Яйцо можно было сварить в песке. Ремонтировать машину невозможно. Сначала инструмент в воду. Нет. Я возил туда, когда приезжаю, под горы, Кентавские горы, и там вот эти юрты стоят, узбекские, казахские, и там это для меня было самое прекрасное было, потому что я так знал, что там Авраам жил, такие шатры, знаете, всегда загляну, всегда посмотрю, всегда мне вот такая простота очень сильно привлекала. И мы решили через всю пустыню, и мы, значит, 12 тысяч километров проделали с Ташкента сюда, в Эстонию. проезжали, значит, через реку, по-моему, Амурдарю или Сердарю, или даже через две реки на пароме, через афганистанские границы, через иранские границы, возле иранской границы мы проезжали. Да. Значит, такие были ураганы, что асфальтную дорогу вот переметал песок, как снег. То есть вот такие. И приехали мы на Каспийском море. Какой город?
Там? Махачкала.
Нет, нет, нет. Не Махачкала, а этот, как он? Баку. Mm-hmm. Нет, да. С одной стороны Баку, а с другой... какой город с другой?
Ну, я думаю, что Махачкала на другой стороне.
Да?
Баку на западной стороне.
А, вот так, да?
Да. Но там есть и другие города, да, так что вот, я не знаю.
Какой-то в другой город мы приехали. Да. Кисловодск? Не Кисловодск. Надо посмотреть.
Ну, не важно.
Вот туда мы приехали, паромом, кораблем пересекли. В Баку, конечно, помню все, как мы с Петей там. Интересно нам было встретить новых людей, новые нации. Да. Потом переехали мы через все эти... перевалы. На одном перевале МАЗ провалился в пропасть, как раз вынимали при нас. Кабина была сплющена, как вот, как будто под прессом. Вообще ужасно. Я только не знаю, погиб этот. И вот на том же самом месте чуть проехали, потому что дождь шел, нас кинуло туда. Я уже был на маленькой скорости, Петя соскочил. Прямо перед самой пропастью меня удержал. Сзади за это, за... Вот, вот такие были ситуации. Ну и, конечно, мое неправильное, наверное, было решение взять на стекле, на мотоцикле, на Яве, написать «Транзит Таллин-Ташкент». Это интересно для молодых, но для Бога это, вероятно, было неинтересно, знаете, что смирения не было. Потому что полиция честь отдавала. Если вот так едем, полиция стоит, и вот так. Смотрим. Транзит Ташкент-Таллин. Знаете, Богу это не очень нравилось. Знаете. И мы по берегу ехали по побережью Черного моря. И вы знаете, как нас Господь сохранил? Поворот. И на этом повороте кто-то разлил масло. Масло. Угу. И когда я был за рулем. И когда я, значит, вот так повернул... Я сразу мотоцикл там пошел. Если была встречная, нас бы не было. Но скорость была большая. И мы вот так покатились. Через всю дорогу. Господь нас спас, конечно. Но стекло мы разбили. Еще что-то немножко. У нас был багаж, палатка и... канистры с бензином, потому что пустыня, же надо же было запас брать, знаете. Вот. И я не помню, они полные были или не полные, но они нас тоже спасли, как бы. Да, я только руку ранил, Петя ногу немножко. Да, потому что всегда же мы палатку открывали, спали. Ну и тогда мы покаялись, конечно. Покаялись, так, все. Произошло.
Сняли вывеску.
Сняли, конечно. Сняли вывеску. И я купил сверло и эту леску купил и сверлили, и я сшил это стекло, потому что без стекла очень опасно ехать. Сшил.
Да-да.
Зашил. Потом в Краснодаре купили коляску мы. Да, и наш путь был, я не помню, сколько дней. Я уже не помню, надо у Пети спросить, он знает лучше, да. И таким образом мы проделали такой путь 12 тысяч километров. Испытали, конечно, всего этой дороги. Но осталось это в памяти тоже как хорошее.
Хорошо. Да, это очень интересно. Когда Господу угодно, то
истинно так. Уточнить. Истинно так, да. Я так понял, что там допускать гордость нельзя. Господь наказал, но и сохранил. Мы могли бы, конечно, разбиться. И никто не знал, родителям никто не сказал. Я не говорил родителям, что мы уехали. Потому что мама сильно переживала бы, знаете. Мы приехали тогда, когда уже приехали. Тогда было для всех был шок. Как так, столько километров, молодые парни приехали на. Хорошо. Ну, об остальном потом.
Сейчас надо пригласить Мирия. Мирия изучал технику. Я и даже инструкцию не просил.
Хорошо, нам обязательно надо будет.
Мирия.
Мир брату возлюбленному. Приятного аппетита.
Спасибо. Привет, Никита, да? Забрал?
Ну, уже качает.
В смысле, кого качает?
Насос.
Я могу. Сегодня с банным денег.
А, да? Ну, молодец. У тебя только в прошлый раз нехорошо получилось. Хотя я тебя не обвиняю, брат. Никогда тебя не обвиняю. Дочь. Ты трудишься, а еще будет тебе.
Мы только что купили это. Я говорю, что нажимаешь стоп.